Ну что ж, сегодня довольно необычная на этом месте будет программа, хотя и историческая. У микрофона Сергей Бунтман. А в гостях у нас Александр Кибовский, глава департамента культуры Москвы. А говорить-то мы будем о декабристах. И у нас сейчас, вот если правильно считать, то никакое не 14 декабря, а все-таки плюс 12-26. У нас моя мама всегда кричала, у которой день рождения 14 декабря, она говорила, не путать, не путать. Через 12 дней всегда говорила, декабристы будут. Очень сложный ведь вопрос, добрый вечер, я должен сказать с самого начала. Очень сложный ведь вопрос с декабристами. Есть ведь много историй декабристов. И то, которую мы по документам восстанавливаем, и эпохи, и та, которая родилась и из-за легенды, и то, что это стало эпосом, героическим или наоборот не героическим, и множество спекуляций, и мы сейчас свидетели очень многих спекуляций на эту тему. Правда так?
Ну, действительно, надо сказать, что мнение о декабристах и вообще о всех этих событиях, оно само по себе менялось неоднократно, и это тоже очень интересно, потому что оно полностью было в контексте общественных настроений в ту или иную историческую эпоху. Начиная даже с самого слова. Вот мы говорим «декабристы», и как бы это термин для нас абсолютно понятно им является, хотя сами они, как вы понимаете, себя так не называли. И вообще это тоже очень интересный момент. Как же, почему вдруг они стали декабристами? Это тоже вопрос, требующий пояснений. Понятно, что когда случилось событие 14 декабря 1825 года, 14 декабря, еще раз зафиксируемся, что это по старому стилю, да. Сегодня это 26 декабря, то, конечно, те документы, которые выпускала царская власть, они не содержали этого понятия. Она, конечно, не была заинтересована в том, чтобы вообще появился какой-то термин, который бы мог бы охватить это все удивительное явление, которое сегодня мы именуем этим словом. Дело в том, что если мы возьмем манифест июльский 1826 года, который как бы обществу должен был объяснить, что же произошло, чего там только нет. Там есть самые разные выражения, он написан таким очень тяжелым языком, но суть его в том, что, естественно, там слово «злонамеренный» повторяется несколько раз, и вообще, надо сказать, что там даже, вот я попробую себе процитировать, в общем-то, этот манифест на долгое время стал единственным официальным документом, который как бы всей стране объявил, что же произошло. И там, естественно, слова были соответствующие. То есть усилия злонамеренных. Вот злонамеренные это стало ключевым условием. Да, вот. Хотя и в тесных пределах заключенные, тем не менее, были деятельны. Язва была глубока и по самому сокровенности ее опасна. То есть вот такими вот выражениями, тоже эпическими, можно сказать, было все это охарактеризовано. Причем очень четко подчеркивалось, вот, что это на самом деле во многом является неестественным для России. То есть не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную. Вот так это все звучало.
Ну да, это очень...
Почти по-былинному на самом деле.
Да, былинно практически.
То есть как бы намекая, что все это тлетворное влияние наносное. Запада.
Да.
А как раз, собственно говоря, Россия должна была сплотиться вокруг престола и монарха. Но в этом, кстати, манифесте было и то, что я считаю очень важно. Финал этого манифеста очень характерен для последующего отношения. Вот мы часто проецируем то, что происходило при царизме, на какие-то наши действия 30-х годов. И на самом деле нас иногда удивляет, как же так, почему, допустим, Пестель казнят среди вот этих 5 главных лидеров декабристского движения на конверке Петропавловской крепости, а его, допустим, брат назначается флигель-адъютантом. И таких примеров много, когда, собственно говоря, всячески подчеркивалось, что то, что произошло, никак не касается семей.
Это относится лично к ним, лично к ним. Участникам.
Это тоже надо понимать, потому что это абсолютно в контексте вот этой вот идеи манифеста, что это были отдельные отщепенцы. Они были напитаны разными идеями, а, собственно говоря, это просто некая такая история, не имеющая в себе какого-то системного, объективного характера, а именно вот такая вот некий такой досадный казус. Но при этом, собственно, сами семьи и в конце... С конца, пишет Николай I, наконец, среди всех общих надежд и желаний склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их членами. То есть, как бы даже подчеркивалось, что вот эти самые участники этого движения, они как бы сами отпали, не семьи их потеряли, а они как бы сами своими действиями, ну, как бы поставили свои семьи в неудобное положение. И тогда, собственно, сам же император пишет дальше, что во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, то есть уже заочно признавалось, что они все скорбят по потерям и осуждают их действия. И, кстати говоря, к этому есть причина, потому что есть несколько писем родителей, ну, в частности, декабристы Искрицкого, где они, ну, как бы, как раз очень переживали и писали государю, что они очень опечалены тем, что вот так вот получилось, что да, представитель их семейства оказался вернут в заговор. И дальше пишет император: мы, ну, то есть, нас, в общем, Николай I, вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства придает потомству славу деяний предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну. Сие запрещает закон гражданский, и более еще претит закон христианский. То есть, вот так была повернута вся конструкция. То есть, официальная точка зрения излагала, что это есть некое действия вот от узкого круга злоумышленных, а на самом деле все прекрасно.
Ну, когда тот же манифест говорит, что язва была глубока, он на, я бы сказал, прискудости достаточной информации о том, представлялась такая парадоксальная картина, что это была кучка заговорщиков,
да,
но могли и подумать люди, что он был гораздо более обширным, этот заговор, чем он был на самом деле.
Ну, на самом деле, вот вся риторика государственная вот того периода, она называла, как только не называла, вот все самые сильные выражения, какие могли быть вот официальным языком, они все были использованы. То есть, их называли гнусные бунтовщики, буйные безумцы, негодяи. То есть, вот эта вся риторика, она была именно такая. И все, конечно, они были государственными преступниками. Но дальше происходит интересная метаморфоза. То есть, впервые в печати этот термин появился в 1857 году в Лондоне. Герцен употребил. Термин декабристы употребляет Герцен впервые. До этого нигде это не возникает. И более того, даже сами участники тайных обществ, которые к этому времени начали уже возвращаться после амнистии в Центральную Россию, и возникают уже их собственные записки, мы нигде не встречаем в этих записках этого понятия. Но что интересно, в 1849 году, когда по делу Петрашевцев был допрашиваем один из участников, ну, как бы один из обвиняемых в участии, отставной подпоручик Черносвитов, он как раз и впервые возникает это слово. Причем он очень интересно пишет в своих показаниях, что когда, ну, он должен был письменно дать показания, о чем он общался с разными людьми своего круга, вот он пишет, что случилось говорить мне о государственных преступниках в Сибири, сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют декабристами. Это он пишет в своих показаниях в 1849 году. То есть, скорее всего, что произошло? Что это вообще-то понятие народное. Причем, что интересно, что он же, Черносвитов, он дает свои показания уже в центральной части России, как бы объясняя, истолковывая, что так говорят в Сибири. То есть, скорее всего, произошла какая история? Что когда эти люди, многие из них представители, в общем, важных фамилий, оказались в удаленных местах, и вообще даже близко не видели таких вот людей, ясно отличающихся от всех тех контингентов, которые там, в принципе, бывали, то местные люди, местное население, чтобы как-то их объяснять, этих совершенно других, совершенно иных людей, людей, которые все были, многие были гвардейскими офицерами, лучших фамилий, ясно, что они уже другого уровня образования, просто даже по-другому выглядят.
Да.
Вот, видимо, народ их постепенно как-то сам их обозвал вот этим понятием.
Да, декабристы, потому что декабристы. Там ходило очень много описательных конструкций, таких как «Люди декабря», такая, да, публицистическая конструкция. И вот, а декабрист вполне народное, да.
Да, и это действительно, видимо, понятие, оно было именно сибирское. И уже потом, скорее всего, через сына Якушкина, который как раз передавал записки Герцену для публикации, собственно, вот эта статья.
Евгений Иванович.
Да, Евгений Иванович, когда возникла эта уже публикация 1857 года, вот, и, видимо, он-то и сообщил Герцену вот как-то в таком общении, что есть такое выражение декабриста, которое уже Герцен потом сделал действительно таким мощным программным, оно ему очень понравилось. Но что интересно, что далеко не все декабристы с этим термином согласились.
Ну, а как, потому как что, они могли все согласиться?
Во-первых, возник вопрос. Значит, во-первых, возник вопрос, собственно, кого же называть декабристами. Потому что,
те, кто вышел 14 декабря.
Кто был на Сенатской площади.
Ну,
или
да.
те, кто, условно говоря, всех, как Герцен. Герцен был склонен к тому, чтобы это понятие было всеобъемлющим. Но тут уже начались внутренние споры. Что, потому что те, кто уцелел и кто вернулся, их было не так много. Ну, а уж те, кто был на Сенатской площади, среди них было еще меньше. И как бы это те, которые были на Сенатской площади, или вообще все. Вот Милиция Васильевна Мнечкина, знаменитая исследовательница декабристского движения, даже свой справочник назвал «Декабристы в целом». Вот я его с собой захватил. Как бы сегодня мы предполагаем, уже все эти споры позади, мы понимаем под этим понятием всех. И тех, кто был на Сенатской площади, и тех, кто был в составе Черниговского полка, тех, кто вообще просто были в составе тайных обществ, даже, и даже в том числе, которые не пострадали и не были осуждены. Вот как бы все они в этом понятии у нас сегодня, для нас они все понятны. Но тогда это прям была очень серьезная дискуссия, потому что, например, Завалишин вообще считал, что это оскорбительно их называть, потому что он считал восстание на Сенатской площади неудачным, и даже он выступил в печати в 1884 году, казалось бы, сколько времени была опубликована эта статья. И вот он пишет, что он даже стоит на статье «Декабристы». Что он пишет? Что, собственно, декабристами могли бы быть названы только участвовавшие в бунте. Он называет это будто бунте 14 декабря. Но в таком случае это название не будет иметь того почетного значения, которое ему втайне приписывали. А напротив, должно служить укоризной по бессмысленности предлога к восстанию, по безалаберности ведения дела, по недобросовестности отношения к солдатам. Вот так вот.
Вот так вот, между
вот
прочим.
Вот так вот, между прочим.
И, собственно, восстание, собственно, вот восстание стояния на Сенатской площади, это очень многими декабристами, вот так вот будем все-таки говорить, оно расценивалось как поспешный, непродуманный, с одной стороны поспешный, с другой стороны опоздавший акт. И то, когда, как Лунин писал в свое время, я не участвовал в мятежах, приличествующих толпе. Сказал он очень такую горделивую фразу. И дальше он излагает свои взгляды на русское общество, и на тайное общество, и на устройство России. Он совершенно другого теста человек.
Да, тем более, что возникла же еще одна история, что некоторые из участников, и уже не, даже не только они, как раз настаивали, чтобы их назвали не декабристы, а революционеры.
Ну да.
У них же была еще своя некая риторика. Да, тот же самый Батеньков, Гаврил Степанович, он, собственно говоря, даже в своих показаниях сказал, что я сначала же отпирался в том, что он был участником тайных обществ, хотя он играл там довольно видную роль, и даже был одним из кандидатов на главу временного правительства, которое замышлялось в случае, если восстание удастся. Ну, так он потом пишет, что, собственно, что он даже говорит, извиняется за то, что он раньше, пока отпирался, называл это мятежом, потому что, на самом деле, это первое, по его мнению, проявление революционного движения в стране. Вот это была уже совсем такая серьезная конструкция. Кстати, это сильно ему повредило, потому что он от всех декабристов, наверное, имел одну из самых тяжелых участей все-таки провести 19 лет в одиночной камере Алексеевского Равелина Петропавловской крепости.
Даже по сравнению с теми, кто прошли каторгу и кто потом был долгое время на поселении, конечно.
То есть, я полагаю, это в этом мнении как бы тут надо, думаю, поддержать тех,
вот
кто считает,
мы уже
что...
видим. Я напоминаю, что Александр Кибовский у нас, и мы говорим о членах тайных обществ, о декабристах. Вот, кстати, очень забавное тоже определение. Тот же Лунин писал. Меня называют, я сейчас по памяти цитирую, государственный преступник первого разряда, находящийся на поселении. В Англии бы сказали, Лунин член оппозиции. Вот это необычайно извительный и невероятного ума человек. Но вот как называть? Ведь мы же уже сейчас мы увидели, даже если кто-нибудь есть, в чем я сильно сомневаюсь, человек, который не нас слушает, кто не знает о них достаточно подробно, видим, во-первых, какие разные люди, какие разные течения, какие разные намерения, какие разные идейные установки были у тех людей, которые принимали участие в тайных обществах и в последующих выступлениях тайных обществ.
Ну вот, кстати говоря, по поводу разных людей тоже это очень важный вопрос. Что, хотя кажется, что вроде бы уже столько всего написано, столько всего изучено, но на самом деле мы не можем констатировать, и Милиса Васильевна даже Нечкина это признавала, хотя она является автором биографического справочника декабриста, что мы знаем всех, кто был так или иначе причастен к этому делу. Потому что, да, Верховный уголовный суд, который вообще-то был специально учрежден для этого и впервые появился в такой практике юридической, потому что действительно до этого момента система гражданского и военного судопроизводства не предполагала какого-то такого коллегиального органа, поскольку дело было действительно немыслимое. Впервые заговор судили. То есть до этого, если заговор случался, как мы знаем, было с убийством Павла I или свержением Петра III, то это, как правило, заканчивалось успешно, и, собственно говоря, победители не судят, как известно.
Победители не судят, а тут бывало, отправляли подальше, но не судили.
Да, всего к следствию было привлечено 189 человек, которые в той или иной степени рассматриваемы, из которых уже осужденными оказались 121 человек. Угу. Это не значит, что остальные были невиновны, просто мы это тоже обсуждали на одной из передач здесь. Попадали же люди из таких фамилий, что иногда просто государь-император шел навстречу и как-то оставляли без внимания, без наказания. Например, знаменитый герой войны 1812 года Михаил Федорович Орлов, генерал, который принял капитуляцию Парижа в 1814 году. Вот он был тем самым человеком, который принял окончательный вердикт о том, что все, война, по сути дела, победно завершена, чтобы достать к императору. Но он был братом знаменитого Орлова, который в это же восстание отличился и был как раз максимально предан, находился при императоре. И, в общем, как рассказывают, что он на коленях, брат стоял перед государем-императором, просил только одной награды за свою верность 14 декабря, чтобы брата, в общем, помиловали. И он был отправлен в отставку, он до конца жизни жил в своем поместье, но он не был официально осужден и не был привлечен по разрядам к этому делу, хотя он был одним из активных деятелей и одним из основателей первых обществ.
Да. Там ведь не обязательно привлекали тех, кто на момент, скажем, декабрьского восстания или восстания Черниговского полка не только принимал активное участие, или кто состоял членом, и зафиксировано и доказано было, членом Северного или Южного общества, или общества Соединенных Славян, но и тех, кто занимали, были в Союзе Благоденствия. Вот были, например.
Ну, брали всех.
Отходил, брали всех.
Брали всех. Причем, допустим, самый активный участник, наверное, восстание князь Щепин Ростовский, который во время восстания порубил 5 человек, лично отобрав полковое знамя лейб-гвардии московского полка и выведя его на Сенатскую площадь, но нет документов, подтверждающих его, в принципе, не только участие в тайных обществах, но как просто осведомленность даже о самом заговоре. То есть он реально, судя по документам, был реально уверен в том, что присяга Константину Павловичу является верно нерушима, их пытаются ввести в заблуждение. Но, видите, он ранил генерала Шиншина, он ранил генерала Фредерикса, он ранил полковника Хващенко, то есть он ранил двух солдат, которые пытались ему не дать знамя. То есть это
поэтому... Но он был офицер, который был на уровне тех же самых солдат, которым говорили, что Константин
не отрекался. Естественно, он в это уверовал, да, и получил наказание по первому разряду, хотя не был членом тайных обществ.
Александр Кибовский, мы говорим о декабристах, продолжим через 5 минут. Итак, мы продолжаем наш разговор о декабристах, о членах тайных обществ, о следствии по делу декабристов, о мифах о декабристах, с Александром Кибовским, сейчас историком и главой Департамента культуры Москвы, что в данный момент второстепенно, мне кажется. Вот Сергей Бунтман, ведущий. Ну, что ж, продолжим.
Продолжим. Итого у нас было, как мы зафиксировали, 121 человек, которые были привлечены к разным наказаниям. Да. 57 человек не были привлечены. Ну, в общем, вот 189, та цифра, которая была изначально, вот где-то она является более-менее той цифрой, на которой можно было бы ориентироваться. Но в дальнейшем, что интересно, что в следующем правитель дел Следственной этой комиссии Боровков, он занимался составлением биографии и очерков историков, о тех людях, кто вообще попадал в поле зрения, когда шла вся эта большая работа. И в дальнейшем вообще он посвятил этому большое время с тем, чтобы вообще составить какое-то общее вообще представление о том, что же такое это было. И вот уже алфавит Боровкова, который был уже напечатан много позднее, к столетию восстания в 1925 году, только уже во время советской власти это все было окончательно дано для прочтения всех. Но, в общем, словарь Боровкова содержал 579 фамилий.
Да, это ценнейшая штука, и вообще она была переиздана потом.
Да, конечно.
Да, и вот алфавит декабристов, это вот ценнейший для всякого, кто начинает или продолжает свои изыскания.
И то нам, это, мы сейчас только говорим только о тех людях, которые занимали какие-то позиции гражданские, военные, но были дворяне. Это мы сейчас не говорим про солдат, с которыми вообще отдельная тема.
О, да.
Тем более, что на Сенатской площади в рядах восставших было порядка 3000 солдат и унтер-офицеров. То есть это достаточно большое количество. Ну, их судьба – это вообще предмет отдельного разговора. Потому что действительно было там много... Царская впервые столкнулась с необходимостью решить какой-то вопрос. Надо как-то наказать такое большое количество гвардейцев, там, среди которых есть в том числе участники войны 12-го года. Есть кавалеры Георгиевского знака отличия военного ордена, которые вообще не подлежат телесному наказанию. Что с этим делать? Действительно, это была такая первая удивительная история.
Это в отличие от Пугачевского бунта. Это неизмеримо более тяжелая была проблема.
Но если мы вернемся, в общем, пока остаемся хотя бы на самих декабристах, то, конечно, что они были очень правильно сказали, что они были очень разнородными с точки зрения того, как они приходили к этому, сколько их была степень участия в обществе. Кто-то, как вот князь Щепин-Ростовский, вообще оказался уже в последнюю минуту и являлся активным участником действительно в силу того, что вот эта история с Междуцарствием, она действительно оказалась очень неожиданной для страны. Я напомню, что во многом спровоцировало активное восстание декабристов ситуация, сложившаяся после смерти 19 ноября 1825 года Александра I. Александр I много путешествовал, и приписывается Пушкину эпиграмма, что всю жизнь прожил в дороге и помер в Таганроге. Действительно, 19 ноября умирает Александр I в Таганроге. События исключительные. Об этом в Петербурге узнают только 27 ноября. И вот дальше возникает тяжелая дилемма, потому что формально на престол должен вступить Константин Павлович.
Согласно Павловскому закону,
конечно,
который действовал, наконец-то регулярный престол.
Он имеет России официальный титул цесаревича.
Да.
И, в общем, как-то с этим все уже привыкли к этому, все уже готовы. Тем более, что сам Константин находится в это время в Варшаве. Он был в этом время наместником по факту нашего влияния в польском крае. Там достаточно сложная, тоже непростая ситуация. Это и наличие польской собственной армии. Тут же стоит гвардейский корпус уже русских войск. Ну, вот цесаревич как бы является там нашим смотрящим по этому региону. Там есть местные органы власти, есть своя даже там свое законодательство. То есть такая очень серьезная автономия по уровню того, что есть в основной Российской империи.
Но да, читайте Вяземского, старые записные книги.
Да.
Гениально все там описано.
Но никто не знает, кроме самых близких доверенных лиц, что есть уже давно лежащий документ. Кстати, его показывали в этом году в Москве на блестящей выставке 100 документов российской государственности.
Да.
Вот тот самый тайный документ, который, в общем-то, требовалось обнародовать после смерти Александра I, по которому Константин Павлович, в силу того, что у него был маратический брак на Грузиновой, он все свои права уступает следующему по нем брату Николаю Павловичу. Об этом известно очень узкому кругу лиц. И, конечно, когда происходят все эти события, во-первых, Константин Павлович, во-первых, не спешит сделать заявление о том, что он отказывается от трона. В Петербурге складывается такая некоторая странная ситуация, но все идет по заведенному порядку. И генерал-губернатор Милорадович, который, в общем, еще роль его тоже до конца не совсем ясна во всей этой истории, активно занимает позицию того, что надо приводить войска в подчинение Константину Павловичу, и реально в Петербурге происходит присяга на верность новому императору Константину Павловичу. И действительно все в порядке, все спокойны, все заведено в порядке. Более того, знаменитый чеканец константиновский рубль.
Ой, тоже.
Самая дорогая монета русской нумизматики.
Тоже. Насколько фальшивых есть.
Ну, да. Там даже, это вообще тема отдельного разговора, я думаю, тут, да. Сейчас мы не будем в это погружаться. Но действительно, и это Милорадовичу приписываются вот эти слова, что имея 60 тысяч штыков, я могу заказывать такую музыку, которую все должны будут сыграть. Насколько его действительно в этом отношении собственная личная политическая роль была важна, это, к сожалению, в связи с его смертью так и не удалось до конца установить. Там все очень много странного и в самом его поведении, и в обстоятельствах его гибели. Тут надо об этом отдельно, думаю, разговаривать, потому что, например, даже когда он стал, например, губернатором Петербурга, то есть, казалось бы, вот его прямая обязанность как бы следить за тем, чтобы был полный порядок. До этого, до его прихода, оберполицмейстером города был такой Иван Савич Горголи. У нас о нем была целая статья в том же журнале «Дилетант». И человек, который больше 10 лет был уже на этом посту, знал все и всех. И действительно даже стал персонажем романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Там о нем очень много хороших слов. Написано со слов французского учителя фехтования Гризе, который, в общем, чьи записки легли в основу этого романа Александра Дюма. Но в итоге с приходом Милорадовича Горголи был не просто отставлен, он уехал в длительный зарубежный отпуск и вернулся уже после восстания. И недаром, в общем, как-то так намекал, что если бы Горголи был оставлен как минимум хотя бы в Петербурге, а не отправился в дальние вояжи, как знать, возможно, об этих всех заговорах было бы известно гораздо лучше и гораздо больше. Потому что, да, о заговорах сообщалось, Александр Первый был о них в курсе, но у него не было ощущения серьезности этого. И хотя уже были и записки подавались, и даже назывались имена тех, кто в этом задействован, то, тем не менее, это не имело последствий. То есть, там была принята такая полумера. Это в 21-м году со всех чиновников требовалось собрать подписку о том, что они не участвуют в масонских и прочих там разных тайных обществах. Ну, вот, ну такая, понимаете, тоже такая...
Но к концу вот своего царствования Александр Первый... Он еще и был в глубокой такой ипохондрии и как-то сильно верил в судьбу и как-то то, что вот, и вот идет и идет.
Такого масштаба, конечно, никто не предполагал, который случился. Хотя, конечно, вот мы упоминали о том, что Завалишин очень критиковал тех, кто устроил 14 декабря восстание. Оно имело ту еще линию, что к этому моменту уже стало известно, что действительно во многом восстание начало рассыпаться в самом начале, потому что многие, казалось бы, самые активные и буйные участники его стали отказываться от тех ролей, которые им предполагалось изначально. Но вот вы помните, есть эти строки Пушкина, ну, Пушкина будем так называть, из неопубликованной главы Евгения Онегина.
Да, из 10-й главы.
Да, что читал свои наили Пушкин, мелохолический Никушкин, казалось,
тайно обнажал,
молча обнажал, цареубийственный кинжал.
Кинжал, да.
Но когда в данном случае пошли вот эти все уже события, то те, которые, на самом деле, кому поручалось реально осуществить цареубийство, тот же самый Якубович, начали от этого отказываться. Каховский тоже стал отказываться, хотя потом это не помешало ему застрелить Милорадовича.
Странная личность. Одна из самых странных личностей Каховский.
Очень странная, действительно, и очень много вопросов к нему, тем более, что он был казнен. Он был среди тех пяти людей, которые вне разрядов были казнены. Есть его, конечно, пронзительное письмо Николаю Первому, которое часто цитируется.
Да.
И он как раз тоже называет слово «революция», кстати, употребляет. Ну, в большей степени известно, естественно, Милорадович оставался красавцем, элегантным мужчиной своего времени до последнего вздоха. И, конечно, то, что когда извлекли у него пулю, он пронес вот эту знаменитую фразу, что он рад, что эта пуля не солдатская, и он умирает от... Ну, так намекая на то, что это выстрел врага государства его поразил,
да.
А не...
Кто-то и штатского солдат, человека.
И штатского человека, хотя Каховский был отставным военным.
Ну, отставным.
Да, ну, отставным, да. Ну, то есть, как бы сама была просто риторика в том, что это, что показали, что пистолетные пули, а не пули из ружья, и Милорадович и тут сумел это подчеркнуть. Но ведь тут тоже очень интересная история, что в последнем своем обращении к государю, в чем тоже странная история, казалось бы, там такой человек получает смертельное ранение, но Николай не находит возможности и время даже просто, что, так сказать, проститься с таким человеком. Он умирает, но, правда, он передает свою волю. И в этой воле, что очень интересно, у него порядка 1500 крестьян, у Милорадовича, все-таки обеспеченный человек, отпустить их на волю.
О.
Вот, понимаете, такой звоночек очень интересный, что он показывает все-таки, что все-таки некие идеи, а они были одними из главных движителей, допустим, для многих молодых участников этого движения, это именно крепостное право, это желание, чтобы...
Идеи не чуждые.
Абсолютно.
Не чуждые. Абсолютно. И Николаю тоже. Николай молодой человек, не будем забывать, что ему-то всего 29 лет.
И, да. Ну, кстати говоря, об этом тоже много пишут, тоже особенно исследователи последних лет, что, конечно, если бы не вот эта, не эта история с восстанием, как знать, возможно, многие бы реформы прошли бы при Николае раньше. Но действительно, вот это
вполне его возможно.
Огромное его смятение в этот день, хотя все отмечают, вот Георгий Соломонович Габаев, замечательный военный историк, в 1925 году опубликовал свое замечательное исследование «Русская гвардия» 14 декабря, которое по сей день, как это ни парадоксально, вот уже почти без малого век, является главной работой.
Отличная книга, то есть.
Да. К сожалению, в следующем году он был арестован, отправлен в Соловки, и дальше его жизнь стала чередой ссылок, арестов, и лишений и мучений. Но эта работа, конечно, она до сегодняшнего дня является самым, наверное, таким вдумчивым очерком. И вот он как раз анализирует действия, как раз как военный человек, а все-таки он был полковником гвардии, последним командиром лейб-гвардии саперного батальона, участником Первой мировой войны. Он как военный человек очень внимательно изучил все аспекты и как раз показывает, что как раз действия Николая показали его полную вообще состоятельность как военного управленца. То есть все его решения были абсолютно точны. Он все делал, как, так сказать, это лучше не придумаешь. И, собственно говоря, если в рядах восставших как раз была полная дезорганизация и отсутствие управляемости, Трубецкой, как диктатор, не явился на площадь, Оболенский начальником штаба был очень решительным, но время было упущено, и когда он уже принял командование...
То же самое стояние, которое каждая минута переворачивалась ситуацию.
Конечно, и надо же понимать, что они, кстати, опять же, по поводу стояния, была же температура минус 8 градусов, и еще и ветер, это надо понять, что это Петербург. И,
да, да, это низкая сырая площадь.
К концу дня уже было большое утомление у войск от того, что хотя бы как-то уже должно было все это решиться. На самом деле, это тоже многие нюансы, которые он, Георгий Соломонович, изучил. Он, кстати, посчитал, сколько реально было восставших, определив цифру, что где-то около 3000 солдат находилось на стороне восставших, а Николай I смог собрать около 9000 против них. Но, естественно, решительную роль сыграла артиллерия, которая ни одной пушки не смогли восставшие с собой заполучить, хотя даже гвардейский экипаж, который в полном составе примкнул к восстанию, в отличие от лейб-гвардии Московского или гвардии Гренадерского полков, у него была своя артиллерийская команда, но вот почему-то ее гвардейский экипаж с собой не привел. И в этой ситуации, когда гвардейская артиллерия расступилась, выставила батарею, когда войска расступились и оказалась против каре декабристов, дальше все было просто, как вы понимаете, уже предрешено.
Да, дальше было, увы, цинично делать.
И,
техники.
Конечно, да. Много-много странностей в этом всем, но то, что те идеи, которые двигали людьми, они были не только идеями вот этих злоумышленных, как их писал манифест, но имели достаточно большой отклик в поколениях вот этих людей, воспитанных, например, 12-го года, это, конечно, так. И действительно, даже если уж Милорадович в последнем своем вздохе просит государя-императора отпустить своих всех людей, но говорит о том, что, в общем, действительно, сама эта идея, сами эти идеи, они уже в обществе витали. Но тут еще, может быть, и это можно было бы еще исправить. Но дальше проходит 5 лет, и происходит ровно то же самое. В Варшаве начинается польское восстание. Практически вот через ровно 5 лет после восстания, да, на Сенатской площади. Но там Константин Павлович, великий князь, о котором мы уже упоминали, в отличие от Николая, не проявляет решимости и не начинает картечью разгонять, соответственно, мятежные толпы, как это сделал Николай I на Сенатской площади. И дальше понятно, что восстание, он отступает с войсками из Варшавы, и дальше начинается огромное польское восстание, которое в дальнейшем превращается в большую полномасштабную войну с целым набором кровопролитных сражений, с штурмом Варшавы. И, в общем, это еще раз убеждает Николая I, что любые какие-то мягкие попытки в этом отношении совершенно неуместны. Дальше все это, конечно, приобретает уже характер уже такой личной предубежденности против всех реформ. Хотя, надо дать должное, что государь это видит, и мы знаем, что еще при нем начинаются разработки разных проектов.
Ну, конечно. Работали и комиссии, работали и все эти наработки медленные, и то, что и Спиранский делал, и, конечно, это очень медленные наработки, которые были потом использованы. Но если я возвращаюсь к тому, к, собственно, нашему пониманию декабристов. Напоминаю, что Александр Кибовский у нас сегодня в студии. И все-таки очень много упрощенных пониманий было за всю историю. Очень много упрощенных. Или революционеры, но не дореволюционеры в советское время, там дворянские с их ограниченностью и так далее, без серьезного разбора того, собственно, их идейных конструкций. Попытка уже, кстати, в советское время, с полными изданиями следственных дел, и с замечательными книгами, исследованиями и книгами, и популярными, такими как книги Натан Яковлевича Эдельмана, нам уже показывали гораздо более сложную картину, выделяя главное и неглавное. И сейчас достаточно такие истории, где, в общем-то, происходит подтасовка фактов, но уже новая совсем. Ну, как нам разобраться-то?
Вот, на самом деле, очень вы правильно подметили, особенно если мы возьмем советские исследования движения декабристов, ну, потому что, ну, как бы вот неким апофеозом является фильм «Мотыля», заплинительного счастья нашего восприятия, и на котором формировалось уже и современное, в том числе поколение исследователей, движение декабристов, отношение к ним. Понятно, что там далеко не все были герои, но в целом вот сама такая патетическая риторика, она, конечно, преобладала. Хотя, как сейчас уже тоже пишут некоторые исследователи, что для многих это была некая попытка такого, знаете, исторического внутреннего бегства от действительности.
Это даже не бегство. Я скажу, как тогдашний современник и молодой человек, для которого было это очень важно тогда. Это выработка кодекса определенного, кодекса и идейного, и кодекса морального. Потому что проблемы чести и проблемы честности, которые и невозможности поступить не по чести и не по совести, это очень важные проблемы, которые мы как раз и с помощью декабристов тогда для себя прорабатывали. Это было очень важно.
И действительно, я думаю, что в этом-то и причина вот такого... внимание не только среди серьезных исследователей, а как раз, может быть, вот среди очень большого количества начинает выходить литература, такой популяризирующей именно это направление, разрабатывающей именно это, эти линии и берущие именно, конечно, фигуры, но наиболее, скажем так, восхищающие своим вообще гражданским мужеством и подвигом. То есть, понятно, что если мы говорим даже о числе тех, кто был осужден, их там 121 человек, далеко не все из них, конечно, ну, это надо понимать. Но то, что те люди, которые среди них были люди, которые действительно вызывают глубочайшее уважение и восхищение, это само собой разумеется. И именно на них они выбирались этими ориентирами нравственными, совершенно верно.
Причем они изменялись. Вот если был главный революционер для вот такого раннего или классического советского времени, это был Пестель. Пестель с его диктаторскими замашками, с его там решительностью, с его жестокостью.
Ну,
да.
Пороховщиков блестяще сыграл.
Отлично
просто сыграл. Я считаю, что...
Кстати, как внимательно Натан Яковлевич отнесся, кстати, была единственная очень важная статья, рецензия в советском экране, была после фильма «Мотыля», была рецензия Эдельмана с очень многими тонкими вещами. Но меняются ориентиры. И вот больше интересуют такие. Кого-то Муравьев-апостол, Сергей. И вот это безнадежное черниговское восстание. Вот здесь.
Ну, естественно, если мы говорим про лиризм, тут, в общем, нам без истории Анненкова и Полины Гебель.
Особенно
после того, как Игорь Матвеевич Костолевский нам дал такую вообще изумительную характеристику.
Там вся эта линия, все прекрасные.
Поэтому тут столько же... То есть сейчас, вот, все движение распадается на многие элементы, каждый из которых очень значим и важен. И даже сегодня трудно сказать, какой из них наиболее важен в целом, потому что есть сама настоящая история. Причем история тоже распадающаяся на преддекабристские движения, которые очень близки, конечно, по идеям и по своей структуре к масонским организациям. Ну, например, многие же декабристы тоже были и масонами.
Конечно.
Но то же самое говорил Степан Иванович Батенков, которого мы упоминали. Он же благодаря этому только и не погиб. Он же был тяжелейшим образом изранен в 1814 14 году он был участником войны с Наполеоном, и он получил 10 штыковых ран, когда его батарея была взята французской пехотой, и он уже, отдавая Богу душу, просто сложил руки в масонском жесте, и это увидели французские офицеры, которые, увидев в нем уже брата, по этой линии подобрали и заставили его вылечить, и, в общем, собственно, это его спасло. Но в дальнейшем понятно, что вот эти, скажем так, тенденции, уходящие еще в масонство 18 века, ведь многие, мы знаем, деятели были масонами.
Конечно.
Они нашли свое отражение, но даже если мы возьмем, там, допустим, первые организации, они даже там даже так и назывались, там слово рыцарство возникало, вот, спасение. Вот.
Очень многие физиократические идеи были, жили.
Более того, когда уже пошла история, связанная с такими же серьезными политическими программами, ну, некоторые члены ранних организаций от этого отошли. И уже совсем другая история, когда появляется Северное и Южное общество. Отдельная тема восстания Черниговского полка и 14 декабря.
Да.
Отдельная история суд, где уже даже тот же самый Спиранский, член суда, и, допустим, там граф Николай Семенович Мордвинов, о котором у нас в январском «Дилетанте» большая статья, который,
да,
против выступал
против
смертной,
смертной казни.
Единственный из всего Верховного уголовного суда. И потом уже это эпопея сибирской эпопеи. И главное, эпос, который потом рождается уже после амнистии декабристов Александром II.
Я думаю, что мы должны сделать просто одну вещь важную. Читать как можно больше документов. Делать собственные выводы. Верить только документам и хорошим исследованиям, которые нам предъявляют, как это делается. И с глубочайшим уважением, прежде чем сделать свои далеко идущие выводы, еще не начиная что-то изучать, относиться ко всем. Кстати, одно замечание фильму прекрасное. Какой прекрасный был Ливанов Николай. И какой неожиданный ипохондрический Александр был. И становится очень многое гораздо яснее тогда, в советские годы, в 70-е, становилось яснее. Нам этого надо не бросать. И все это, конечно, требует изучения и требует нашего внимания и уважения. Я думаю, что мы продолжим, вот, так как это разнообразнейшая тема, и с Александром Кибовским тоже, мы продолжим и будем возвращаться к этим историям, которым скоро будет уже 200 лет. Спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу программу, сегодня несколько неочередную, но которая все-таки в декабре, и продолжаем называть их декабристами. Хорошо, спасибо.